Опыт, накопленный посткоммунистическими странами за весь период перехода к демократии, показывает, что процесс очищения общества от тайных пособников госбезопасности путем принятия закона о люстрации не бывает простым и однозначным. У люстрации есть свои плюсы и свои минусы. Ясно только одно. Чем раньше принимается закон о люстрации, тем он последовательнее и прозрачнее, тем менее болезненными оказываются его последствия. Это тема материала моего коллеги Ефима Фиштейна.
Чехия приняла закон о люстрации на самой ранней стадии переходного периода, уже через год после бархатной революции. Общественная дискуссия вокруг закона была достаточно напряженной и жаркой. К примеру, тогдашний президент страны Вацлав Гавел выступал против такой ограничительной меры, связанной с поражением в правах некоторых категорий граждан. Впоследствии действие закона продлевалось несколько раз, и сегодня он остается в силе. За это время в связи с люстрацией не произошло ни одного случая самоубийства, не было зафиксировано больших человеческих трагедий. Зато не было и случаев шантажа и вымогательства со стороны бывших офицеров госбезопасности, как и массовой инфильтрации агентов СТБ в новые властные структуры. Несмотря на первоначальные возражения международных организаций типа Совета Европы, законы о люстрации постепенно вводились во многих посткоммунистических государствах Центральной и Восточной Европы, и на сегодняшний день в том или ином виде действуют практически во всех из них, за исключением большинства постсоветских республик. В Грузии в настоящее время ведутся жаркие споры о целесообразности принятия такого закона. Так получилось, что как раз в эти дни по приглашению Тбилисского отделения Гёте-института и фонда Генриха Бёля Грузию посетил с визитом Йоахим Гаук, бывший глава Федерального агентства Германии, которое после падения Берлинской стены в 1989 году и после объединения Германии занималось хранением архивов Восточно-германской службы государственной безопасности, так называемой «Штази». Бывший лютеранский пастор из Восточной Германии Йоахим Гаук настолько отождествлялся с веренным ему агентством, что никто не называл его иначе, чем «Управление Гаука». Он же стал разработчиком и главным исполнителем немецкого закона о люстрации, который до сих пор считается образцовым. Неудивительно, что корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Георгий Гвахария встретился с архитектором немецкой люстрации, чтобы задать ему ряд вопросов, волнующих не только грузинскую общественность. В ходе своей поездки Йоахим Гаук провел встречи со многими депутатами парламента и представителями неправительственных организаций, работающих над законом о люстрации. Получил он и доступ к архивам грузинской службы госбезопасности. От правительства он получил информацию о том, что большая часть архивов была уничтожена, что осталось, было вывезено в Россию. Учитывая эти обстоятельства, есть ли смысл вообще в принятии такого закона? Мнение Йоахима Гаука.
Это мой первый визит в Грузию, и у меня за плечами уже есть два сильных впечатления. Первым был визит в архивы КГБ, где сохранились кое-какие досье и документы. Для меня было очень важно понять, что сохранилось, а что было уничтожено. Сдается, что уничтожено было порядка 80% архива. Второе сильное впечатление на меня произвело посещение музея советской оккупации, где молодежь может познакомиться с печальной историей своей родины в советский период. Я сам родился и вырос в коммунистической стране, в Германской Демократической Республике, поэтому мне не безразличны черные тени прошлого, факты преследований и гибели множества невинных людей. Очень важно, что такой музей вообще существует.
Открытие архивов Штази для общественности в свое время выявило огромное сходство между методами госбезопасности в нацистской Германии и в ГДР. Оправдано ли, на взгляд Йоахима Гаука, такое сравнение?
В Германии мы пришли к выводу, что такое сравнение не имеет смысла. Мы считаем, что национал-социализм худший из двух зол. Допускаю, что если бы я был московским или томским интеллигентом или жителем других уголков бывшего Советского Союза, то меня, скорее всего, больше волновала бы несправедливость, допущенная в советский период, все эти миллионы убитых, замученных или высланных людей, чьи права были попраны. Многие в бывшем СССР разделяют чувство, что их тогдашние преследователи и сейчас занимают высокие руководящие посты. Это наполняет меня убежденностью в том, что каждая страна должна уделять первейшее внимание именно преодолению своего прошлого. Бывшим коммунистическим странам в этом смысле предстоит еще много сделать.
Может быть, стоит призвать к судебной ответственности тех, кто в советский период совершал преступления, подобно тому, как это было с нацистскими преступниками.
Проблема не ограничивается признанием незаконности коммунистического режима из-за его зверств и множества жертв. В Советской империи колесо современной истории было повернуто вспять. Все ценности, которые в либеральных государствах являются достижением демократического движения, права человека, гражданские свободы, неприкосновенность личности, независимость судопроизводства – там были попраны. Во всем коммунистическом мире десятилетиями царили политическая немощность, властный произвол и полная неспособность власти узаконить свое правление путем честных и свободных выборов. Все это плодило атмосферу безнадежности и неверия в возможность что-либо изменить. Эта атмосфера дает о себе знать и сегодня. Мы ничего не можем поделать, как бы говорит обыватель. Но обыватель — это не гражданин, это заложник государства. Тяжкие оковы наложили свой отпечаток на ментальность населения. На мой взгляд, эта проблема не менее важна, чем суд над преступниками.
В коммунистические времена многие молодые люди из Советского Союза учились в университетах Восточной Германии – Виене, Берлине, Лейпциге. Можно предположить, что собранные на них досье хранятся в архивах Штази. Могут ли они получить доступ к своим досье?
Есть целый ряд предпосылок, которые должны быть соблюдены для получения доступа к досье. Они выдаются на законных основаниях, например, для люстрации кандидатов на определенные должности, для судебного преследования или реабилитации. Исследователи и представители средств массовой информации также имеют доступ к архивам Штази, при условии, что их интересуют не жертвы, а исполнители, офицеры госбезопасности, сотрудники разведки, доносчики. Эти правила действуют не только для граждан Германии. Если условия соблюдены, заявку на доступ к архиву могут подать и иностранные исследователи или журналисты.
По своей основной профессии, как уже было сказано, Иоахим Гаук – евангелический пастор. Как правило, духовные лица, священники всех исповеданий, находились в оппозиции к коммунистическому режиму. С другой стороны, общеизвестно, что многие церковные служители, и не только в Германии, были завербованы для службы на госбезопасность. Каков личный опыт Иоахима Гаука в этой области?
В ГДР или Польше церковь была гораздо более независимой от государства, чем в советских республиках. Их возможности были шире. Вот почему влияние партийных структур или госбезопасности в Советском Союзе было более интенсивным, чем в ГДР. Из архивов Штази мне известно лишь об одном случае, когда молодая женщина коммунистических убеждений была целенаправленно внедрена разведкой в церковь, приняла крещение, выучилась на богословском факультете. Штази хотела иметь своего человека в руководстве церкви. Но ее учеба закончилась как раз в 1989 году, когда произошла революция, и архивы Штази были открыты. Спецпроект не сработал. Такие случаи крайне редки. В Русской Православной Церкви, насколько мне известно, случаев такого внедрения агентов и их продвижения на вершину иерархии гораздо больше.
Церковь в Грузии, но не только там, пользуется гигантским авторитетом в обществе. То же самое можно сказать о видных представителях творческой интеллигенции и культуры. При этом не секрет, что многие из них добровольно сотрудничали с КГБ. Какие последствия может иметь для этих людей принятие закона о люстрации? И не может ли раскрытие неприглядного прошлого этих уважаемых людей привести к расцвету цинизма и нигилизма, к смещению ценностей в обществе?
В Восточной Германии, Польше и других посткоммунистических странах, где влияние тайных служб было велико, обычно каждый секретный сотрудник, агент проходили строгую регистрацию. Был разработан особый процесс. Секретный сотрудник при вербовке подписывал акт о сотрудничестве. Я, Имерек, обязуюсь хранить молчание и регулярно информировать органы и так далее. В 70-е годы начальство Штази пришло к выводу, что не следует принуждать священнослужителей к подписанию унизительного документа. Это оскорбляет их достоинство. С ними надо работать мягко, без нажима. Это же относилось к некоторым деятелям культуры и искусств, профессорскому составу. От них подписи не требовалось. Но даже если не считать их предателями, этим людям следует задаться вопросом, для каких целей использовалась информация, которую они поставляли органам госбезопасности.
Работа управления Гаука считается образцом прозрачности и почти идеальным вариантом применения закона о люстрации. Тем не менее, надо сказать, что и в Германии известно немало случаев, когда в сетях проверок увязли мелкие рыбешки, какие-нибудь учителя местных школ или чиновники горсоветов, в то время как крупные сексоты сохранили порой министерские посты под каким-нибудь благовидным предлогом. Например, доказывая, что с одной стороны донося, они с другой помогали правозащитникам. Настоящими джунглями по сравнению с Германией представляется практическое проведение в жизнь закона о люстрации в Польше. Я имею в виду не только крупнейший люстрационный скандал в современной истории Польши, связанный с фигурой теперь уже бывшего варшавского архиепископа Станислава Виелькуса. По новому, более строгому закону, принятому прошлой осенью, проверке Институтом памяти народа подлежат и все журналисты в возрасте старше 34 лет. При этом, по опросам общественного мнения, поляки не считают люстрацию самой жгучей проблемой современности. 70% опрошенных считают публикацию разоблачительных материалов составной частью политической игры.
О практике и истории законов о люстрации рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.